Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня музыкально-книжная программа. О книжках расскажете вы, расскажу я, и все это вместе будет такой икебаной. Литературно-звуковой. Начните, пожалуйста, Андрей. Что вы принесли в студию для рассказа? Что-то я вижу там толстенькое и интересненькое.
Вы знаете, но поскольку вы мне дали право первого слова, я обойду вас на повороте. Обычно вы рассказываете о книгах, и в частности о книгах, изданных в Москве или где-нибудь в Нью-Йорке, или где-нибудь на Тасмании, или в разных уголках земного шара. Но на этот раз это сделаю я. Это не значит, что я лишаю вас возможности присоединиться к моему географическому рассказу. Но, тем не менее, книги представлю я. Тем более, что я представлю две книги, каждая из которых связана каким-то образом с музыкой. Первая книга очень смешная, поскольку очень многих своих друзей я ставлю в абсолютный тупик. Я сначала им показываю название на обложке. Название «Всеобщее собрание произведений» и какая-то чаша старинная. И все тут же начинают думать, что высокий штиль, средневековье, да, античность, стилизация, что-нибудь такое. Потом показываю автора. Автор пишется так. А.Х.В. И предлагаю угадать, кто это. К моему изумлению, не все угадывают. Хотя, казалось бы, сколько книг автора А.Х.В. мы видели и на ярмарке нон-фикшн, и просто в магазинах, можно было бы сообразить. Но нет, вот эта обманка, которую придумало издательство, срабатывает. А.Х.В. — это коллективный общий псевдоним Алексея Хвостенко и Анри Волохонского, авторов знаменитой песни «Рай», больше известной в исполнении Бориса Гребенщикова под названием «Под небом голубым». Хотя в оригинале, кстати, «Над небом голубым». Но Гребенщиков где-то уже принес извинения авторам, сказав, что он поет ее так, как группа ее услышала в те далекие годы, когда даже фамилия авторов была не то что неизвестна, а практически под запретом. Итак, А.Х.В. «Всеобщее собрание произведений», издательство «Новое литературное обозрение», Москва, 2016 год. Это практически полное, то есть составители говорят, что это полное. Я просто рассчитываю, что, может быть, где-нибудь что-то затерялось, еще будет найдено. Но на сегодняшний день полное собрание произведений, которые были написаны Хвостенко и Волохонским вместе, так сказать, дуэтом. Если не Римский-Корсаков, то уж практически Ильф и Петров. Книга начинается с песен, наверное, самого знаменитого примера их совместного творчества. Что меня сразу поразило, что большинство песен сопровождается нотами. Нотный стан на левой странице, на левой половине разворота, текст на правой. Ну, просто вот бери и пой. Какое счастье, что я не умею петь. Правда, забавно было, что есть несколько песен, где написано, что расшифровать ноты или найти ноты, или привести ноты в качестве примера было невозможно. И сразу становится интересно, это почему? Потому что нет записи этой мелодии, потому что она такого неважного качества, что ее просто невозможно разобрать. Я еще, честно говоря, не успел понять, почему. Надо будет в этом покопаться. Совместное творчество Волохонского и Хвостенко, песенное творчество, было представлено в разных книгах, как я уже говорил, но даже один раз уже на пластинке. В 2008 году был выпущен альбом «Сноп Сноп», где было четыре автора. Это Андрей Волохонский, Алексей Хвостенко, Леонид Федоров и Владимир Волков. Пластинка – пример их совместного творчества. А так получается, что вот чуть ли не впервые мы видим вот все то, что они вместе сделали под одной обложкой. И когда я говорю «все то, что они вместе сделали», я имею в виду и записи, потому что в этой книге «Всеобщее собрание произведений», выпущенное издательством НЛО в 2016 году, к этой книге приложен диск. И этот диск это запись совместного концерта Анри Волохонского и Алексея Хвостенко, который состоялся в Нью-Йорке в 1986 году. Концерт был в рамках фестиваля русской поэзии в Нью-Йорке с 27 по 31 декабря, как я уже говорил, 86 года, и автор А.Х.В., или просто Хвостенко и Волохонский, выступили в приходе храма Христа Спасителя Нью-Йоркского по приглашению его настоятеля, отца Михаила Мейерсона. Отец Михаил Мейерсон вспоминает об этом концерте. Цитирую по книге «Всеобщее собрание произведений». «Фестиваль завершился концертом Хвоста. Он пел свой обычный репертуар, и кое-кому из посетителей, моих прихожан консервативных взглядов, от него было как-то не по себе, чего стоил один вальс жалобы Солженицыну. После рукоплесканий и вызовов на бис, Хвост спросил аудиторию, что бы она хотела послушать». Ну и так далее. Он рассказывает о реакции посетителей фестиваля на этот концерт. «Я принес несколько примеров песен, которые были написаны вместе Хвостенко и Волохонским, но не с этого концерта и не с этого диска, по двум причинам. Во-первых, все-таки это качество записи, это была запись, сделана из зала, то есть кто-то из слушателей просто включил магнитофон. И если это можно слушать дома на хорошей аппаратуре, я, честно говоря, не уверен, насколько хорошо это прозвучит по радио. Но вторая причина для меня важнее. Я хочу, чтобы те, кому это интересно, купили эту книгу вместе с диском и послушали его сами у себя, потому что, мне кажется, такие издания нужно поддерживать, в том числе и материально. Издательству, наверное, не очень горячо и холодно от того, что я скажу, какая хорошая книга. Но я убежден, что тот рубль, который я за нее заплатил, рубль, разумеется, фигуральный, не буквальный, книга стоит немножко дороже. Так вот, тот рубль, что я заплатил, поможет издательству сводить концы с концами в наше совершенно чудовищное для книгоиздательства время. Отец Мейерсон вспомнил вальс-жалобу Солженицыну, песню, написанную Хвостенко и Волохонским. И вот сейчас я предлагаю вам ее послушать, но в другой записи. Это запись с первой пластинки «Хвоста» 1981 года «Прощание со степью».
Пусть летят и летят перелетные с красными лапками. Встречные ветры несут им попутные пух одуванчика. Падают перья, взлетают, кружат неподвижные рваными хлопьями. Легкие с красными лапками утки летят перелетные грустные. Ах, Александр Исаевич, Александр Исаевич, что же ты, кто же ты, где же ты, право же, надо же. По лесу пополю белые прыгают беглые кролики. С красными глазками прячутся в заросли зайцы бывалые. Совы слепые, глухие медведи, голодные белые, белые. Падают, пляшут, порхают, ползут и бегут перебежками. Ах, Александр Исаевич, Александр Исаевич, были бы, не были, ежели, нежели дожили. За сучья коряги багряные цвет поминутно меняют на пристальный глаз постороннего. Тут же с красивыми крыльями всякие разные бабочки. Белые яйца да красные коконы, все муравьи подколоданные. Александр Исаевич, Александр Исаевич, были бы, не были, ежели, нежели, дожили. Черной черникою синий кругом прорастает смородина. Не было ягоды слаще березы рябиновой. Красная-белая, красная-белая, красная, красное-белое, 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 сквозь полосатая ягода. Это зеленое мутное царство Канада, Мордовия, вселенская родина. Ах, Александр Исаевич, Александр Исаевич, так ли не так ли то, да не то, да не то еще.
Это была вальс «Жалоба Солженицыну», песня Волохонского и Хвостенко в исполнении Хвостенко, вариант 1981 года. Но прежде всего, конечно, всеобщее собрание произведений – это книга. Книга, которую нужно читать, книга, в которой очень много абсолютно неизвестных текстов, которые печатаются или вообще впервые, или были рассыпаны по каким-то малотиражным и, может быть, даже уже забытым изданиям. Книга, в которой я впервые увидел детские произведения этого дуэта. Книга, в которой опубликованы их басни, опубликованы их частушки. И вот мне стало интересно, я читал книгу подряд, вот листал, читал, как часто бывает, что мы воспринимаем текст кого бы то ни было, здесь я говорю не только об этих двух авторах, с юмором, он смешной, действительно веселый. И вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что за этим весельем скрыт такой умный, придирчивый, пристальный взгляд на мир, что становится, может быть, не по себе. Когда будете читать частушки, это отдельный раздел, обратите внимание, например, на такую. Аэроплан летит по небу, смотрит, видит все кругом. Тот, кто раньше в небе не был, будет на небе потом. Меня почему-то она резанула. Не знаю, не могу объяснить, почему. Очень хорошие примечания. Примечания, которые содержат кучу информации, в том числе не просто написано, напечатано, издано, не издано, но еще много текстовых вставок. Повторяю, книга – это совместное творчество Хвостенко и Волохонского. А вот к шахматной поэме «Посвящение Борису Спасскому» было написано Хвостенко в одиночку. Поэтому этот текст не вошел в основной состав книги, он вошел только в примечания. «Когда я мальчишкой молоденьким был, я шахматы нежно и страстно любил. Теперь я гляжу на ладью и ферзя и знаю, их трогать рукою нельзя. Ни черный, ни белый не двинуть мне пешки. Верчу колесо, разгрызаю орешки. Мне честь. Золотым побежит ручейком веселая слава. Но только о чем пою я теперь? О былых поражениях, победах, ничьих, настоящих сражениях. Гляжу, как безумный, на черный квадрат. Неужто Малевич во всем виноват? Неужто и Пушкин с иглою в яичке забвение память поведал синичке?» Повторяю, эта книга – всеобщее собрание произведений Хвостенко и Волохонского. Имейте в виду, что автор назван на переплете как А.Х.В. Диск, который прикладывается к этой книге, начинается с моей любимой песни, одной из любимых песен этого дуэта, творческого союза, творческого тандема. Не знаю, как красиво сказать. Короче говоря, одна из лучших, с моей точки зрения, песен Хвостенко и Волохонского – в исполнении Алексея Хвостенко «Игра на флейте». Тоже запись 1981 года и тоже первая пластинка «Прощание со степью».
Хочу лежать с любимой рядом, хочу лежать с любимой рядом, хочу лежать с любимой рядом, а расставаться не хочу. О, нет, 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 не расстанусь с ней, не расстанусь. Моя любимая прелестна, моя любимая чудесна, моя любимая небесна, с ней расставаться не хочу. Хочу любить, рубить на флейте, на деревянной тонкой флейте, на самой новой, новой флейте, а на работу не хочу. Да при чем тут работа? Что такое? Пускай работает рабочий, или не рабочий, если хочет. Пускай работает, кто хочет, а я работать не хочу и не могу. И уж не уговаривайте меня, а то я вам такого наработаю. Хочу лежать с любимой рядом, всегда вдвоем с любимой рядом, и день и ночь с любимой рядом, а на войну я не пойду. Какая тут война, к черту! Пускай воюют пацифисты, пускай стреляют в них буддисты, пускай считают каждый выстрел, а мне на это наплевать, плевать мне на это. Пойду лежать на барабане или в бане, пойду прилягу на Татьяне, пойду на флейте завывать. На флейте. Хочу лежать с любимой рядом, хочу сидеть с любимой рядом, хочу стоять с любимой рядом, а с нелюбимой не хочу и не могу. И не уговаривайте меня, пожалуйста, все равно как бы не старался, ничего из этого не получится.
Когда читаешь перечень песен в содержании книги, или когда потом слушаешь запись этого концерта, поражаешься, как много песен вошло в обиход, ну, чуть ли не как народные. «Орландина», «Сука с сумочкой», «Само прощание со степью», «Пасмурный день», «Тайна», «Прославление Саханевича». Все эти песни мы распевали, сколько я себя помню, в молодости, совершенно не представляя себе, что у них вообще есть автор. Так получилось, что эта книга вышла одновременно с роскошным изданием компакт-дисков. Фирма «Геометрия», которой я не устаю восхищаться, из-за того, как они издают архив группы «Аукцион», только что выпустила такой комплект из двух компакт-дисков и одного DVD «Жилец вершин». Это совместная запись Хвостенко и группы «Аукцион». Они работали вместе в студиях, они вместе выступали на концертах, они вместе устраивали даже квартирники. Я вот предлагаю послушать запись Хвостенко с «Аукционом», «Конь унес любимого».
Спой мне, лебеди, птица белая, как его я люблю. Спой мне, птица, лебедь белая, как его я люблю. Улетел он птицей, лебедем, кого я так люблю. Белым снегом, белым лебедем, кого я так люблю. Кони лебеди под парусом, над волнами луна. Вон летят они под парусом, а над ними луна. Конь летел, как птица полая, в далекую страну. Улетела птица радости в далекую страну. Конь унес любимого в далекую страну. Милого любимого в далекую страну. Шлем его знала птица белая, как его я люблю. Только пела птица белая, как его я люблю. Ну так пой мне, птица белая, как я его люблю. Вечно пой мне, птица белая, как я его люблю. Конь, конь, конь унес любимого в далекую страну, далекую страну. Далекую страну, далекую.
Ну вот, я попытался представить, Иван, вам эту книгу. Не так уж много у нас выходит книг, к сожалению, с компакт-дисками. То есть я думаю, что их можно перечитать по пальцам двух рук. Я все время был поражен, когда к монументальному десятитомнику Бориса Леонидовича Пастернака было приложение «Компакт-диск» с музыкой, связанной с именем Пастернака и с его авторским чтением. Мне кажется, что по-другому издавать просто нельзя. И вот то, что издательство «Новое литературное обозрение» сделало мне такой подарок, ну, это просто как маслом по сердцу.
Я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым.
Вторая книга, о которой я хотел бы рассказать, тоже связана с музыкой. И, кстати, очень смешно, это чистое совпадение, так получилось, что к ней тоже прилагается диск, и фрагменты которого мы сегодня послушаем. Если книгу АХВ «Всеобщее собрание произведений» можно купить в магазине, заказать по интернету, то, кстати, где взять вот эту книгу, я не знаю, честно скажу сразу. Не могу ее рекомендовать только по этой причине, потому что я не нашел ее в интернете. И если бы не доброе отношение автора, боюсь, что я бы ее до сих пор так бы и искал. Автор Михаил Брославский. Книга называется «Размышления о джазе и джазменах. Русско-еврейский след в американском джазе». Издательство «Мир Коллекшн», Нью-Йорк, 2015 год. У нее есть даже английское название, как полагается для зарубежных изданий. Эта книга о джазе на русском языке, выпущенная в Америке, в чем-то уникальна. В Америке уже выходили книги о джазе на русском языке, но, как правило, это были воспоминания наших джазменов или размышления о нашем джазе. И это, в общем-то, в чем-то было естественно. Наши авторы писали о том, что они знают лучше всего. Эти книги явно предназначались для отечественного читателя. А вот то, что вышла книга о американском джазе на русском языке в Америке, честно говоря, наверняка что-то подобное было, но или я этого вообще не встречал, или просто запамятовал, потому что вот эта книга меня поразила в первую очередь именно этим. А во-вторых, когда я узнал ее подзаголовок, а именно «Русско-еврейский след в американском джазе», я тут же вспомнил одну историю, которая произошла со мной. Не хочу хвастаться, в моей жизни было два на меня доноса, опубликованные в прессе. По крайней мере, два, которые я помню. Один донос был связан с Битлами. Я, когда писал об их самом раннем гамбургском периоде творчества, написал, что они так изматывались, что для того, чтобы заснуть, им приходилось принимать таблетки. Кто-то в этом увидал пропаганду наркомании, и вот была какая-то заметка про то, что Гаврилов ратует за наркотики. Вторая статья с доносом, не помню уже, где это было опубликовано, по-моему, где-то за Уралом, то ли в Сибири, то ли на Дальнем Востоке, в молодежной газете, начиналась гениальной фразой. Она начиналась словами: «Джаз, как известно, придумали негры и евреи. Точка». И вот тут, судя по всему, автор немножко загнал себя в угол. Потому что раз придумали евреи, это, конечно, было плохо, период государственного антисемитизма. Но раз придумали негры, то вроде бы хорошо. Потому что негры – это Поль Робсон, Анджела Дэвис, мы за них выступаем, мы за их права боремся. Я уж не помню, как он вывернул, но, тем не менее, общий настрой, что вот джаз придумали негры и евреи, а Гаврилов их защищает, вот это все пронизывало статью. У меня она, к сожалению, не сохранилась. Сейчас бы я показывал ее детям. Но, тем не менее, вот эта связь негры-евреи и джаз как исчадие ада у меня в памяти засела. И вот, когда я увидел книжку Михаила Брославского, где вроде бы сводится то же самое, то есть афроамериканская музыка, афроамериканские корни, афроамериканская почва, на которой родилось то, что позже стало джазом, и плюс к этому влияние представителей русско-еврейской эмиграции начала 20 века, вот это все безумно интересно. Я никогда не видел книги или большой работы, где рассматривалась бы эта проблема именно под таким углом. Мы все знаем, например, Джорджа Гершвина и его русско-еврейско-украинские корни. Это не секрет. Все знают, что «Summer Time», то есть колыбельная из оперы «Порги и Бесс», основана, в общем, на украинской мелодии. Никакой революции в сознании здесь нет. Но когда подобраны фамилии действительно гениев джаза и показаны их корни не с той точки зрения, что вот смотрите, кровь как прозвучала, а с точки зрения того, смотрите, какую музыку они слышали в детстве, на каких музыкальных корнях выросло их личное творчество, которое потом влилось в джаз, вот этот взгляд мне показался безумно интересным. Гарри Джеймс, Билл Эванс, Бенни Гудман, Пол Дезмонд, Дэйв Брубек. Я думаю, что здесь можно перечислять довольно много авторов. Вот это люди, каждому из которых посвящен в этой книге отдельный очерк. Честно говоря, я думаю, что большинство информации можно найти в интернете, но здесь она подана очень тактично, очень интересно, через личный взгляд автора. И я думаю, пришло время сказать, что Михаил Брославский – это человек, который в свое время не организовал, но тем не менее стоял у истоков создания Ярославского джаз-клуба, а Ярославский джаз-клуб, между прочим, перерос в государственный центр изучения джаза сейчас. И его возглавляет мой однофамилец, не родственник, Игорь Гаврилов. И делает потрясающую работу по спасению джазовых архивов и всего, что связано с джазом, было в советское время и связано сейчас. Огромная работа, исследовательская, архивная, какая угодно. Так вот, один из тех, кто поддерживал и стоял у истоков Ярославского джаз-клуба, и был Михаил Брославский. После чего, насколько я понимаю, он отошел немножко от музыки, остался исключительно как любитель, как слушатель. И вот свой взгляд, взгляд человека, который, обожая джаз, вдруг оказался в Нью-Йорке, в Мекке джаза, где можно было услышать и это, и то, и авангард, и диксиленд, и цыганский джаз, и все что угодно. И вот он смог все это дело впитать, смог каким-то образом переработать и вынести на наш суд. Мне это представляется безумно интересным опытом и очень ценным. Книга начинается с очерка о трубаче Гарри Джеймсе, и та мелодия, с которой мы начали наш разговор о книге Михаила Брославского «Размышления о джазе и джазменах», это как раз и есть «These Foolish Things» в исполнении оркестра Гарри Джеймса.
«Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Радио «Свобода».
Я был готов к тому, что очень многие музыканты начала века, ну, скажем так, первой половины века, американские музыканты, учитывая поток эмиграции из Восточной Европы, будут иметь славянские корни. Меня совершенно не удивило то, например, что русско-еврейские корни есть у Бенни Гудмана. Это, в общем-то, как-то никогда особенно, по-моему, и не скрывалось никем. Бенни Гудман, признанный король кларнета, не только джазового, но и классического. Я думаю, все помнят его пластинку «Бенни Гудман играет Моцарта», где нет никакого джаза, где чистое классическое исполнение с одной стороны, а с другой стороны его джазовые альбомы, где вроде бы нет ни капли классики, а наоборот чисто джазовые импровизации. Ну, о чем говорить? Бенни Гудман – король джаза, признанный король. Кстати, уж давайте тогда сразу послушаем пьесу 1939 года «Benny Rides Again», которая специально для него была написана Эдди Саутером, и многие критики считают, что это вершина биг-бендовой партитуры вообще всех времен и народов. Бенни Гудман и его оркестр, и пьеса «Benny Rides Again». Я уже говорил, это пьеса «Benny Rides Again», Бенни Гудман и его оркестр. И меня совершенно не удивило то, что Бенни Гудман включен в эту книгу, потому что, как я уже сказал, в общем, широко известно было его происхождение, его еврейско-восточноевропейские корни. А вот, честно говоря, такие же корни у Билла Эванса для меня было неожиданностью. Хотя, как я повторяю, наверняка, покопавшись, я мог бы это узнать и сам без книги. Но в книге это описано очень интересно и очень хорошо. Билл Эванс – замечательнейший пианист. Для меня, наверное, один из самых моих любимых пианистов. Я понимаю, что были пианисты в чем-то, может быть, лучше, в чем-то техничнее, в чем-то изобретательнее. Но почему-то вот ближе всего мне Билл Эванс. В 1965 году был выпущен альбом, где трио Билла Эванса вместе с симфоническим оркестром играют, в частности, Павану Габриэля Форе. Вот я предлагаю это послушать. Thank you. Это была запись 65-го года «Павана» Габриэля Форе в исполнении трио Билла Эванса и симфонического оркестра. Все идет так весело, так хорошо. Мы вспоминаем признанных классиков джаза, мы слушаем их замечательную музыку, которая, как я уже сказал, записана на диске, прилагаемом к этой книге, книге Михаила Брославского «Размышления о джазе и джазменах». Но, тем не менее, в этой классической эпохе были и трагические нотки. В свое время композитор Дон Себески по мотивам романа Томаса Вульфа «Домой возврата нет», по-моему, так он называется по-русски, написал композицию «Домой возврата нет», «You can't go home again». И для того, чтобы записать ее, он, к тому же, еще не только композитор, но он еще был пианистом прекрасным, Дон Себески собрал группу звезд, где самой яркой звездой, наверное, был Пол Дезмонд. Пол Дезмонд, о котором также пишет Михаил Брославский, прослеживая его восточноевропейско-еврейские корни, к тому времени был очень болен. И это была последняя запись, которую он сделал. Ее уже свели, то есть смикшировали для того, чтобы поместить на альбом буквально за 2-3 дня до его смерти. Пол Дезмонд и на альтсаксофоне, Чад Бейкер на трубе, Михаил Брекер на тенор-саксофоне, на гитаре Джон Скофилд, Рон Картер на басу. Это потрясающий состав, который больше никогда собрать было нельзя. «Домой возврата нет» Дона Себески в исполнении Пола Дезмонда и других музыкантов. В завершение, наверное, рассказа об этой книге, которую я очень советую прочесть, но не могу рекомендовать, потому что не знаю, честно говоря, где она продается, сказал я, вдруг подумал, что я не посмотрел самый простой вариант «Американский Амазон». Но не знаю, если кому интересно, посмотрите сами. Где-то она должна быть все-таки. Тираж не мог быть издан только для вящей славы автора и издателя. А издательство, напоминаю, «Мир Коллекшн» в Нью-Йорке. Книга 2015 года. Так вот, в заключении Михаил Брославский пишет о человеке, и я ему за это очень благодарен, который не является музыкантом. Он не является композитором. Человек, который, насколько я знаю, даже не мог двух нот сыграть двумя пальцами. И тем не менее, человек, без которого джаз никогда не был бы тем, джаз 20 века, кем стал. Это Норман Грантс. В книге Михаила Брославского он, его фамилия приведена как Грантс. Возможно, он прав, но я настолько привык уже к произношению русскому Грантс, что прошу прощения у автора, но я буду называть его так, иначе просто собьюсь. Норман Грантс был знаменитым продюсером, промоутером, организатором концертов. Он пользовался таким доверием и уважением музыкантов, что он мог собрать фантастически звездную команду для выступления в филармоническом зале. Не зря некоторые его проекты так и назывались. Джаз в филармоническом зале, джаз там-то, джаз в другом зале. По его приглашению могли приехать Элла Фиджеральд, Оскар Питерсон, Луи Армстронг. И вот этот звездный состав и играл то, что в этот момент просил их играть Норман Грантс. Может быть, с точки зрения развития музыки, это в чем-то было потворство популярному вкусу. Там и не было, наверное, музыкальных прорывов вперед. Зато там был прорыв, разумеется, по качеству исполнения. Хотя, с другой стороны, именно Норман Грантс, например, нашел и представил американской публике к тому времени никому неизвестного канадского пианиста Оскара Питерсона. Ему было всего лишь 23 года, когда Норман Грантс его услышал и пригласил сыграть в качестве гостя на концерте в Карнеги-холл. Оскар Питерсон сыграл, реакция публики была такова, что после этого он уже практически стал звездой американского, а не только канадского джаза. И если вы посмотрите во всех справочниках, во всех энциклопедиях, о нем, как правило, пишут «канадско-американский пианист». Я уверен, что на 90% это заслуга именно Нормана Грантса, который, повторяю, сам не мог сыграть ни одной ноты. И я очень рад, что Михаил Брославский вспомнил не только о действительно звездах-исполнителях, звездах-композиторов, а в том числе еще о звезде-организаторе. Обычно такие люди остаются в тени. Как хорошо, что ему посвящена целая глава. И в заключение нашей программы я как раз и предлагаю послушать запись с Оскаром Питерсоном, Рэем Брауном и Эгом Тигпеном. Это пьеса «All of Me». И, повторяю, Оскар Питерсон был как бы открыт американской публике, был обнаружен Норманом Грантсом, одним из героев книги Михаила Брославского «Размышления о джазе и джазменах». Издательство «Мир Коллекшн», Нью-Йорк, 2015 год. Thank you. Это была пьеса «All of Me» в исполнении трио Оскара Питерсона. Она была с нами взята с компакт-диска, который прилагается к книге Михаила Брославского «Размышления о джазе и джазменах». Кстати, хочу сказать, что на этом диске не только аудиопримеры, но и видеопримеры. Фрагменты документальных фильмов о джазе, фрагменты записей концертных выступлений звезд джаза.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. С вами прощаются режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем. Всего доброго.
До свидания.
А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. В эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы». Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно. Но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших. Тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты – записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».